30 потерянных лет. Именно так можно охарактеризовать экономическое развитие нашей страны с 91 года. Во времена геополитического противостояния капиталистической и социалистической систем Советский Союз занимал прочное второе место по ВВП в мире. Однако распад СССР и крах системы социализма привели к полному переформатированию отечественной экономики. Россия, страна с колоссальным потенциалом и ресурсами, оказалась на капиталистической периферии. К этому привела совершенно слепая вера доморощенных реформаторов, искренне или за американскую мзду, поверивших в необходимость шоковой терапии и радикального слома русского национального хозяйства. Но были ли альтернативы? Вопреки истеричным лозунгам времен перестройки, вроде «иного не дано», безусловно, альтернативные варианты были. Группа экономистов из Российской академии наук долгие годы предлагали эволюционный путь развития, но пораженное бациллой либерализма правительство лишь отмахивалось. В рамках очередного заседания Института Царьграда выступил известный экономист, действительный член РАН Сергей Глазев. Его выступление можно охарактеризовать одной фразой: «Мы предупреждали». И ведь действительно предупреждали.
Мы с Сергеем Петровичем провели большую работу, проведя обзор всех тех предложений, критических анализов, которые изложены вот в этой стопке книг. Я специально ее решил продемонстрировать, для того, чтобы было понятно, что в течение всех 30 лет шла борьба. Серьезная интеллектуальная борьба, где Академия наук постоянно была в оппозиции проводимой политике, сначала шоковой терапии, ну и дальше по списку, и всегда выдавала альтернативные предложения. То есть это наша колея, в которой мы блуждаем уже 30 лет, имела альтернативу, естественно, были другие возможности. Вот тот рывок, о котором Анатолий Геннадьевич сказал, говорится, не было счастья, да несчастье помогло. В принципе, его можно было бы и раньше совершить. И сейчас, конечно, огромный потенциал. Я об этом в конце своей лекции, своего доклада, точнее, скажу, как мы видим возможности будущего экономического развития. Но все же наша главная тема сегодня – это допущенные ошибки, упущенные возможности и альтернативы. Это важно, конечно, для того, чтобы подготовиться нам к разработке программы экономического развития. Я так понимаю, что осенью мы должны будем эту программу представлять. Поэтому нынешний доклад следует воспринимать как промежуточный, как информацию к размышлению и пониманию того, что, в принципе, у нас за плечами достаточно большой опыт анализа, дискуссий, критических предложений и научных результатов, о которых я тоже буду говорить.
Выпускникам советских вузов хорошо известна фраза Карла Маркса о том, что критерием истины всегда является практика. Конечно, вопрос спорный, но в том, что касается экономики, это изречение, безусловно, является правдивым. К чему привели либеральные подходы в социально-экономической сфере, общеизвестно. Дефолт 98-го, крах передовых отраслей науки и производства, сворачивание реального производства, бешеный вывоз капитала. Обо всем этом не раз и не два говорили специалисты.
Знаменитый вопрос, с которого начался развал, по сути, Российской империи, вопрос Милюкова, который был задан в парламенте, это глупость или измена? Все, что мы видим, это и глупость, и измена, и коррупция, и некомпетентность. Поэтому доклад назван именно так, что экономика в тисках, так сказать, между молотами и наковальней как бы пребывает. С одной стороны, коррумпированная бюрократия жмет, с другой стороны, компрадорская олигархия вывозит накопленные богатства и доходы. Первая картинка, обратите внимание, это показатель инвестиционной активности. Как вы видите, мы до сих пор в течение 30 лет так и не вышли на, не то что не вышли на уровень инвестиций советского периода, но мы едва достигли половины этого уровня. А инвестиции, не нужно объяснять, это основа экономического роста. То есть мы не можем приблизиться даже к тем темпам, которые показывал Советский Союз, потому что объем инвестиций у нас в два раза меньше, чем тот, который был тогда. И без роста инвестиций не может быть экономического развития. Эмпирические данные говорят о том, что для того, чтобы добиться одного прироста ВВП, нужно на 2%, 1% прироста ВВП на 2% увеличивать инвестиции. Так, что-то меня не тянет. Угу. Вместе с тем, для ученых прошедшие 30 лет дают грандиозный материал для обобщения. Впервые наша экономическая наука сталкивается с экспериментом. И надо сказать, что этот эксперимент до сих пор не стал предметом такого обширного анализа. Мы видим результаты развития разных государств, которые начинали с одного уровня и с одной и той же системы управления. Это Россия, внизу синяя линия, Польша и Венгрия, которые вместе с нами стартанули по другой траектории реформ, их поглотил, как вы знаете, Европейский Союз. Белоруссия, в которой реформы шли эволюционным образом. Казахстан, который вместе с нами имел аналогичную сырьевую базу. И два азиатских экономических чуда, Китай и Вьетнам, которые имели абсолютно такую же систему управления, как Советский Союз. Начинали с уровня, который был намного ниже нашего, и вы видите результат. Почему мы оказываемся внизу, в то время как другие страны идут впереди? Россия, кстати, вот в этом, на этом графике занимает самую нижнюю строчку. То есть мы, грубо говоря, 30 лет топчемся на месте, в то время как Китай рванул в разы. И здесь вот видите, 1600%, то есть увеличил объемы выпуска в 16 раз. Я вас смею уверить, что вы могли бы сделать то же самое. И надо сказать, что те идеи, которые высказывали мы в свое время с Дмитрием Семеновичем Львовым, также Юрий Васильевич Еременко и другие ученые ЦМИ, были в Китае блестяще реализованы, что доказывает нашу правоту эволюционного, постепенного, управляемого перехода к рыночной экономике. Краткий обзор того, что тех прогнозов и предупреждений, которые не были услышаны. Я не буду сейчас подробно останавливаться, просто перечислю. Мы давали обоснование и прогноз дефолта 1998 года за 9 месяцев, это только он случился. Говорили о том, что будет отток капитала, порядка 100 миллиардов, неэквивалентный экономический обмен, гигантский спад производства. Вот мы с Сергеем Анатольевичем Батчиком, который здесь присутствует, даже «Белую книгу реформ» выпустили несколько томов, где показывали последствия шоковой терапии. Были предсказаны трехкратное, уже пятикратное повышение тарифов на электроэнергию в результате реформирования РАО ЕС. Про деградацию наукоемкой промышленности, которая случилась после десятикратного падения расходов на НИОКР. О массовых лесных пожарах, которые стали следствием принятого лесного кодекса. О том, что будет хроническая нехватка инвестиций. Об утрате валютных резервов. О том, что переход к свободному плаванию курса рубля вызовет, ведет экономику к стагфляционной ловушке. Предвидели некоторые политико-экономические сюжеты, такие как события на Украине, вопросы интеграции и прочее.
Первым актом катастрофы русской экономики стала так называемая шоковая терапия, когда по советам американских специалистов начался слом экономического механизма, доставшегося России от Советского Союза. С чем же было связано проведение такой политики и почему эту катастрофу либеральные экономисты восприняли как норму?
Почему все же мы вошли в эту самую шоковую терапию? Надо сказать, что были, конечно, альтернативы. И когда Советский Союз столкнулся с замедлением темпов экономического развития, первая реакция руководства была ускорение НТП. Это была правильная реакция, но она не была реализована в рамках той система управления директивная, которая породила технологическую многоукладность экономики и ускорение пробуксовало из-за того, что не было механизма перераспределения ресурсов из устаревших в новое производство. То есть начинали мы во здравие с ускорения НТП, закончили за упокой ГКЧП, развалом страны. И причина, почему вся эта катастрофа произошла, я убежден, заключается в догматизме советского руководства. Я участвовал в дискуссиях, тогда еще будучи аспирантом, и обратил, меня поразило, насколько наше тогдашнее руководство придерживалось догматических положений классической марксистской политэкономии социализма. В частности, для них были табуированы такие вещи, как наемный труд. Вот нельзя было допустить наемный труд, потому что это эксплуатация труда капитала. Разумеется, нельзя было допустить частную собственность на средства производства. И вот эти ограничения, которые власти сами себе поставили, плюс еще страх перед либерализацией цен, хотя бы частичной, все это завело нас в полный тупик и привело к взрыву. После переворота ГКЧП, значит, у нас эволюционные подходы были отметены, и преимущество захватили два революционных подхода, одинаковые на самом деле. Один – программа 400 дней, другая – программа 500 дней. Отличались они только тем, что одна продвигалась в союзном парламенте, другая – в российском. А сторонники эволюционного подхода, которые говорили о том, что шоковая терапия и быстрый переход к капитализму даст нам капитализм типа Латинской Америки или Африки, в общем-то, не были услышаны, к сожалению, и новая политическая элита, пришедшая к власти после капитуляции советского руководства, и общественное мнение были настроены на быстрые, мгновенные результаты. Под руководством Ельцина была осуществлена программа шоковой терапии, которая строилась на доктрине Вашингтонского консенсуса. Этот консенсус был разработан по отношению к африканским странам и латиноамериканским, которые не могли вернуть долги западным странам. Они их не могли вернуть, потому что они их, так сказать, проедали, печатали деньги. Высокая инфляция приводила к тому, что они не могли эти кредиты вернуть. И тогда родилась такая, значит, простая доктрина, смысл которой сводится к трем постулатам. Первое. Тотальная либерализация всего, то есть валютного регулирования, торговли, цен и прочее. Второй пункт – приватизация всего, что есть. И третий пункт – это ограничение вмешательства государства в экономику программами монетарной стабилизации.
Но 90-е прошли, настали нулевые. Казалось бы, жизнь наладилась, но между тем именно в это время были упущены шансы на полноценное восстановление, на создание базы для развития России в 21 веке. И всему виной те же подходы, те же кадры, определявшие нашу экономическую политику при Ельцине.
Когда наступили тучные нулевые годы, и немножко поменялось у нас, так сказать, общий подход к системе государственного управления, тем не менее, в экономике мало что изменилось. Огромный поток нефтедолларов, который был связан с повышением цен на нефть, был переведен в стабилизационный фонд. Он не был использован для инвестиций. Говорилось о том, что это надо сделать, потому что слишком много денег надо печатать для выкупа валюты. Быстро росла денежная масса там на 30% в год. И считалось в рамках этой доктрины Вашингтонского консенсуса примитивное, что увеличение денежной массы автоматически будет вести к росту инфляции. Исходя из этого, было решено сверхприбыль от экспорта нефти отправлять в стабилизационный фонд. Ну вот вам анализ, из которого структуры бюджета России в 2008 году в сравнении с странами другими. Мы видим, что Россия, в отличие от других стран, в тот момент доминировали расходы на так называемые полицейские функции, то есть безопасность, оборона, госуправление, в то время как уже многие годы, десятилетия даже, во всех странах мира расходы на развитие центральных органов власти превышают расходы на полицейские функции.
В развитых странах они превышают пятикратно, в странах с переходной экономикой, такие же, как мы, в 4 раза, ну и даже в развивающихся странах расходы на развитие в 2,5-3 раза больше, чем расходы на полицейские функции. У нас наоборот. При этом, обратите внимание, нижний столбец России такого светлого цвета, светло-фиолетового, значит, он показывает величину стабилизационного фонда, который доходил до 10% ВВП. Это изъятие из расходов бюджета в пользу США и Европейского Союза, поскольку деньги уходили в валютный резерв. Если мы прибавим этот нижний, уходящий вниз столбец к зеленому столбцу, мы увидим, что структура расходов федерального правительства приблизится к показателям развивающихся стран. Из этого следует, что стабилизационный фонд был создан не потому, что у нас был избыток денег, у нас был недостаток денег, потому что мы тратили на науку по отношению к ВВП в 3-4 раза ниже, чем должны тратить по отношению к передовым странам. На образование мы тратили, на здравоохранение и тратим до сих пор в 2 раза меньше по отношению к ВВП. На образование в 1,5 раза меньше. То есть если бы мы все нефтедоллары направили в, ну, получаемые государством за счет экспортных пошлин, направили бы в бюджет, то мы всего лишь приблизились бы к уровню развивающихся стран по расходам на развитие в использовании валового продукта.
Прежде чем давать ответ на вопрос, что делать, академик Глазев справедливо указал на необходимость изучения теоретической базы и рассказал о технологических укладах и их сменах, знаменующих новую эпоху. Увы, Россия, можно сказать, упустила этот важный процесс, но шансы на возрождение все же есть.
Для того, чтобы понимать, что надо делать, нужно знать закономерности экономического развития. Я не буду детально этот описывать график. Внизу вы видите динамику технологических укладов, то есть экономика развивается неравномерно. Она развивается такими пульсациями. Каждая пульсация – это жизненный цикл технологического уклада, где подъем составляет порядка 25 лет, известная как длинная волна Кондратьева. С другой стороны, производственных отношений систем управления и институтов меняются мирохозяйственные уклады. Смена мирохозяйственных укладов происходит раз в столетие. Это связано с тем, что любая система производственных отношений, как учил нас еще Маркс, всегда достигает пределов своей эффективности. Но то, что Маркс думал, является такими точками отсечения экономических формаций, на самом деле это точки смены этапов в социально-экономическом развитии, которые проходили в рамках одной формации, в данном случае, как условно говоря, капиталистической, хотя она наполовину стала социалистической уже в 20 веке. Вот. Но, тем не менее, современная, скажем так, индустриальная эпоха, уже 500-летняя, характеризуется вот такими двумя типами длинных циклов – технологический и управленческий. Смена технологических укладов всегда происходит через депрессию, а смена мирохозяйственных укладов – через мировую войну и социально-политическую революцию. Это подробно описано и в моих трудах, и моих коллег, поэтому я не буду останавливаться на причинах, но мы все эти причины раскрыли, показали их механизмы и показали, почему так происходит. В частности, смена технологических укладов всегда начинается с перенакопления капитала в определенных производствах. Это перенакопление ведет к замедлению рентабельности. Снижение рентабельности влечет за собой давление на повышение цен. Подскакивают цены энергоносителей, прежде всего, как наиболее монополизированный сектор экономики. И с этого момента начинается переток капитала в новые отрасли, в новые технологические, точнее, в новое производство, нового технологического уклада. Это период депрессии, который составляет 15-20 лет. И выход из этой депрессии связан с перетоком капитала в ключевые производства нового технологического уклада. За эти 15-20 лет происходит структурная перестройка экономики, и начинается новая длинная волна. Все экономические чудеса происходили вот в этой зоне родов, заштрихованной нового технологического уклада. Какой бы экономический скачок ни взяли Россию в конце 19-го, начало 20 века и США, новые индустриальные страны, современный Китай, все экономические скачки происходили в периоды смены технологических укладов, потому что для передовых стран в этот период возникает проблема перенакопления капитала, из которой они не могут быстро выбраться. А страны периферийные, если неправильно выстраивать систему технологических приоритетов и готовить заблаговременно научно-технический потенциал, имеет возможность сразу привлечь капитал в передовые производства нового технологического уклада и совершить экономический рывок. То есть технологически, управленчески, все здесь понятно. Мы, к сожалению, этот момент пропустили.
Обрисовал Сергей Юрьевич и конкретные шаги по выходу из тупиковой ситуации, в которую нас привели так называемые мудрецы из финансово-экономического блока правительства.
Догоняющее развитие, которое сейчас вполне возможно на базе импортозамещения, углубление переработки сырья, все это в совокупности, по нашим оценкам, дает возможность развиваться с темпом 8%, не менее 8% в год, но для этого нужно наращивать инвестиции более чем на 16% в год. Приоритеты понятно, значит, как сформировать структуру нового технологического уклада ясна. Ясно, что мы серьезно отстаем, он уже входит в фазу роста, и требуются большие усилия, чтобы успеть последний вагон, как говорится, этого окна возможностей. Для этого нужна целеориентированная кредитная политика, где конечные заемщики будут получать деньги по 2-3% годовых в этих приоритетных направлениях. Для этого нужен контроль со целевым использованием кредитов. Здесь как раз уместно использование цифровых инструментов и цифрового рубля. Все это должно быть погружено в систему стратегического управления, которая тоже, в общем-то, хорошо понятно, как ее организовать. Ну и в завершение, чтобы не было все так грустно, хочу сказать, что мы разработали стратегию развития Евразийского экономического союза, которая позволяет выйти на опережающий экономический рост с темпом до 5% прироста ВВП и выше. Все же не все, что мы предлагали, было отметено. Не буду сейчас об этом говорить. Вот такой краткий перечень на экране тех наших рекомендаций, которые были реализованы в разных сферах. Вот. Но это не система, это, в общем-то, отдельные результаты.
В 2022 году Россия вступила в совершенно новую для себя геополитическую реальность. Но произошли ли фундаментальные изменения в самих подходах отечественных верховодов к развитию экономики? И не решатся ли они на простую смену вектора Запада на Восточный при сохранении периферийной роли России в мировой экономике?
С момента начала специальной военной операции финансово-экономический блок работает примерно в той же парадигме, которая работала до 2022 года. Последние, наверное, 15 лет каких-то ощутимых изменений, о них не стоит говорить. По-прежнему главным инструментом регулирования финансовой стабильности является процентная ставка, в данном случае ключевая ставка Банка России. При этом возникающие риски, связанные с инфляцией, с бюджетным дефицитом, они по-прежнему купируются такими разовыми, во многом тактическими инструментами, которые, возможно, не очень эффективны в условиях более герметичной экономической среды, когда у нас есть санкционное давление, когда у нас есть другие экспортно-импортные потоки, перенастройка логистики. В этой связи можно констатировать, что финансово-экономическая политика, в частности, значит, меры, которые предлагаются финансово-экономическим блоком, они сохранились примерно без изменений, и в условиях, когда требуется экономическая мобилизация, когда требуются более решительные меры в части промышленной политики, в части стимулирования выпуска, роста занятости, прежние меры, они во многом теряют свою эффективность в целом, и что, в общем-то, ослабляет экономический потенциал страны в среднесрочной перспективе. Сейчас все-таки мы можем констатировать очень высокий уровень глобализации экономики и очень тесное сотрудничество с так называемыми странами Востока, с Юго-Восточной Азией, с Китайской Народной Республикой, с Индией. Они затруднены не потому, что, собственно, какие-то есть несовместимости на уровне экономического, технико-экономического взаимодействия, а именно прямым запретом так называемого агрегированного Запада в части санкций. Поэтому этого, наверное, не стоит опасаться. Более того, страны Запада, они, в принципе, пытаются влиять на экономику России и, в частности, политический курс, геополитический курс через восточные страны, через те страны, которые остались партнерами России. Но в целом все равно это партнерство не может быть всеобъемлющим просто потому, что есть санкционная повестка. То есть даже если мы посмотрим на товарные оборот и оборот торговли США и Китая и России, мы видим, что в принципе нет смысла вот, идти, так сказать, до конца Китайской Народной Республики, потому что потери могут быть несопоставимо больше, чем если, собственно, формально соблюдать какие-то ограничения. Поэтому этого не стоит бояться. Здесь, скорее всего, произойдет более естественный процесс, который будет связан с тем, что, вероятно, в текущей ситуации фрагментарная или частичная замена отдельных функционеров, аппаратчиков в так называемом либеральном экономическом блоке едва ли возможно. Здесь, вероятно, стоит рассматривать вариант, когда это будет смена сразу всех. Да, то есть вот мы видели комбинации, связанные с правительством России в начале 2000-х годов, когда новое правительство предусматривало сохранение старых министров, какие-то министры ротировались. Вот текущая ситуация, такая парадигма едва ли возможна. Здесь будет либо полная тотальная замена, либо замена сразу всех спящих и явных либералов.
Как можно воспитать новую экономическую элиту, которая должна прийти на смену Набиуллиным и Силуановым? Ведь все эти годы нашу молодежь в экономических вузах буквально пичкали либеральной догматикой. Где найти кадры, способные повернуть с либерально-монетаристских рельсов на государственнические? Ответы на эти вопросы ключевые для понимания перспектив русского экономического развития. Свое мнение на этот счет высказал заслуженный работник Высшей школы России Вардан Эрнестович Багдасарян.
Всегда формируется под задачи и под целевые установки. Существовала целевая установка с конца 80-х годов вхождения в единый западно-центричный мир. Под это формировались институты, механизмы, кадры. Под это, собственно, и принималось соответствующее концептуальное обоснование. То, чему учили в так называемых ведущих вузах, это было под задачу и под целевую установку вхождение в западноцентричный мир. Ситуация принципиально изменилась. Россия не просто не входит в западноцентричный мир, а ее туда бы и не допустили, она сегодня находится в конфликте с этим самым Западом. А механизмы, институты и, главное, кадры остались все те же самые. И главное то, что все равно в этих ведущих вузах учат под ту реальность вхождение в западноцентричный мир – под установки глобализма. Поэтому в этом отношении, ну что надо делать? Ну, во-первых, надо выдвигать другие задачи и другие целевые установки. Когда эти целевые установки появятся, кадры тоже найдутся. Если нет целевых установок, нет и кадров. Второе, конечно, надо отказываться от этих концептуальных установок, а фактически стратегических ловушек для нашего государства. Но один только пример. Во всех сегодня вузах фактически учат менеджменту. Менеджмент. Менеджмент воспринимается как нечто фактически равное концепции управления. Но менеджмент – это не управление вообще. Это один из видов управления. Менеджмент – это максимизация прибыли по минимизации издержек. И работает ли менеджмент, скажем, в здравоохранении? Что такое менеджмент здравоохранения? Это то, что клиент должен пойти еще раз и принести деньги. А в системе образования? Это то, что значит, это коммерциализация образования. А что такое менеджмент в системе ситуации СВО? Вообще хочется помолчать по этому поводу. Поэтому, ну, в общем-то, менеджмент – это не есть нечто универсальное, хотя учат везде эту методологию менеджмента. Значит, должны появиться другие, концептуальные, основанные на нашу систему ценностей, смыслов, идей, подходы, которые, в общем-то, и должны внедряться при подготовке кадров. И на этом этапе из тех вузов, которые известны своей западнической позиции, которые в этом отношении и раскручены, но надо установить табу, не допускать, пусть эти вузы занимают какие-то топовые позиции, А кто этот топ определяет? Ну, в общем-то, из этих вузов, вероятно, надо ограничить приток кадров. Закончил высшую школу экономики. Ну, а мы знаем, что в идеологическом плане эта вышка собой представляет. Ну, значит, поставить вопросы барьер, а можно ли этого выпускника ставить на позиции, связанные с стратегическим развитием государственного управления России, тем более в той ситуации, в которой мы находимся сегодня фактически в конфликте с Западом. Было такое высказывание нашего противника Джеффри Сакса. Джеффри Сакс – это был советник Ельцина в начале 90-х годов. Вот эти реформы шоковой терапии – это Джеффри Сакс. Да, и вот он по прошествии лет, в конце 90-х, сделал такое признание. Мы положили больного Россию на операционный стол, вскрыли ему грудную клетку, но у него оказалась другая анатомия. То есть реформы провалились – это одно признание. Но второе, главное, у России другая анатомия – не работает то, что работает, предположим, где-то на Западе и где-то либо вообще не может работать везде. Существуют цивилизации. Для каждой цивилизации существует своя рецептура, как, в общем, выстраивать политику, и в том числе экономическую политику. И в этом отношении ни западная концепция, ни восточная. Есть собственный опыт, что возможно в России – что невозможно, что для России противопоказано. Вспоминая формулу, что для русского хорошо, то для немца смерть. И наоборот, если мы стоим на позиции существования цивилизации, нужна адаптивная цивилизационная концепция. Как она формируется? Она формируется из собственного исторического опыта. Но ведь 30-е годы, когда говорят, вот... экономическое чудо, японское, немецкое, сейчас китайское. Самое большое экономическое чудо – это наш был прорыв 30-х годов. Два завода ежедневно новые возникали. 20% считали не ВВП, но если пересчитывать ВВП, экономисты это показывают, 20% ВВП роста ежегодно. Это был самый большой прорыв в мировой истории. А ведь кто пришел, кто стоял у руля управления? Я не скажу, что это особо продвинутые были специалисты и большие, значит, окончившие множество университетов и получившие, имевшие многие степени представители. Выходцы из народа. Но было обращение к своему собственному опыту, были поставлены задачи, решался вопрос обеспечения суверенитета Советского Союза, и все это было решено. Мы имеем перед собой этот опыт, и вообще тысячелетний опыт истории России. У нас не будет работать ни западные школы, и они показывали провал ежегодно, у нас не будут работать и восточные школы. Мы же не можем взять и перенести всю конфуцианскую культуру к нам. Это невозможно, да и это не нужно, потому что у нас другая культура, основанная на нашей традиции и на наших религиозных ценностных накоплениях. Поэтому единственный путь – это в гуманитарных науках вообще, экономическая ли это концепция, историческая или культурологическая, вообще это следует опираться на свой собственный опыт, и не существует универсальной науки гуманитарной вообще, а каждая наука адаптивна к своему цивилизационному контексту.
Наша страна на протяжении истории переживала и жуткие экономические кризисы, и драматические падения, и прорывной рост. Были и тучные годы, и голодные. Да, сейчас мы находимся не в лучшей кондиции. 30 лет либеральных экспериментов не оставили на теле русского национального хозяйства и живого места. Хочется верить и надеяться, что следующие 30 лет пройдут при совершенно иных подходах. Подходах государственнических, национально ориентированных и программатичных, а не догматичных. Вы смотрели программу «Катехон». До свидания.